Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Подводная война с Америкой». Картинки с выставки. «Конфуций в Нью-Йорке». Китайская тема в музыке. «Молчание космоса. Где искать пришельцев?» Беседа с Владимиром Гандерсманом. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Девушка с татуировкой дракона». Шведский триллер на американских экранах. «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова. Студент Трэвис МакКол. Сегодня в Америке день поминовения. Страна вспоминает павших в боях солдат, всех войн, которые она вела. К этому празднику обычно выходят новые фильмы, телепередачи, театральные постановки, конечно, книги на батальную тему. Об одной из таких книг, посвященных подводной войне против Америки, рассказывает ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
В автобиографическом фильме «Вуди Аллена. Дни радио» маленький Вуди, который живет в Бруклине в годы Второй мировой войны, видит, как вдали всплывает подводная лодка с черным крестом на надстройке, проходит медленно вдоль Приморского квартала и снова погружается в воду. Открыв рот, мальчик с восторгом и ужасом смотрит на это фантастическое зрелище. «Я никому об этом не рассказал», — говорит голос взрослого Аллена за кадром. «Я знал наверняка, что мне никто не поверит». Но видение Вуди не было игрой воображения. В первые месяцы 42-го, после того, как Гитлер объявил войну Америке, немецкие подлодки свободно гуляли в Атлантике и вдоль берегов Франции, и вдоль восточного побережья Соединенных Штатов. 14 января 42-го года немецкая подлодка Ю-123 под командой капитана Рейнхарда Хардегена вошла в Нью-Йоркскую гавань.
Хардеген привел свою лодку в гавань, пользуясь путеводителем Нью-Йоркской всемирной выставки 1939 года. Он увидел сияющие огни небоскребов Манхэттена и узнал по фотографии из путеводителя огромное обзорное колесо на Кони-Айленде. «У меня не хватает слов, чтобы выразить свое впечатление», — записал в дневнике штурман немецкой подлодки. «Казалось, американцы вообще не знают, что идет война. Ночной Нью-Йорк выглядел спокойным, неправдоподобно красивым и величественным».
Капитаны немецких подлодок не ограничивались, естественно, экскурсиями. В конце 41-го, начале 42-го немцы называли полосу океана вдоль восточного побережья американским тиром. Пользуясь освещением прибрежных городов, они выпускали торпеды по хорошо заметным силуэтам торговых судов и танкеров, идущих вдоль берега. Подлодки рыскали по Атлантике группами, которые в Америке получили название «Волчья стая», и атаковали суда, которые везли из Америки в Англию продовольствие, сырье и оружие. За первые годы войны там были потоплены сотни грузовых судов, и погибло 80 тысяч человек. Черчилль писал об этих первых атаках подлодок. Это был единственный момент войны, когда я действительно испугался.
Американцы оказались абсолютно неподготовлены к войне в Атлантике. В первые месяцы с немецкими подводными лодками пытались бороться с помощью так называемого «хулиганского флота». Частные и рыбачьи катера, старые торговые суда создали пикеты у восточного побережья Америки. Там были и прогулочные яхты с названиями типа «Морской цыган» и «Примула», идущие в неравный бой под командой гарвардских профессоров. Когда из 600 добровольцев, составлявших команды хулиганского флота, четверть погибло, флот распустили, немцы не потеряли ни одной подлодки.
Подводная война была жестокой. Немецкий адмирал Дёнитц запретил своим подводникам помогать морякам с тонущих судов, хотя с 39 по 41 это были суда торгового флота, которые везли только продовольствие и сырье. Поначалу немцы бросали в спасательные лодки сигареты, галеты, фляжки со шнапсом и пускали сигнальные ракеты, вызывая помощь для спасавшихся вплавь. Но вышел приказ никому не помогать, пленных на борт не брать. Позже, пишет Сноу, когда американцы вступили в войну, и они иногда отвечали жестокостью на жестокость. Эсминец USS Roper, первым потопивший немецкую подлодку, всплывшую на поверхность, ответил огнем на доносившиеся из воды умоляющие крики «Битте». С американских верфей пришли к тому же небольшие, но мощные и хорошо вооруженные эсминцы с усовершенствованными радарами.
Охотой на волчьи стаи немецких подводных лодок командовал американский адмирал Эрнст Кинг. Дочь Кинга говорила о нем. «У отца самый ровный характер на всем флоте. Он постоянно находится в состоянии ярости. Еще недавно немецкие подлодки бесчинствовали в Атлантике, особенно в Бискайском заливе, где у них были базы на берегах оккупированной Франции. Теперь их начали бомбить и торпедировать. Бискайский залив, ставший смертельно опасным, немцы прозвали «Долиной смерти». К концу войны в живых осталось только четверть всего состава немецкого подводного флота.
В отличие от войны в Тихом океане, полной больших морских сражений, легендарных моментов, трагедий, подвигов и славы, война в Атлантике была монотонной. Конвои сопровождали караваны Ленд-Лиза до места под кодированным названием «МОМП». Mid-Ocean Meeting Place, то есть место встречи посреди океана. В этом, каждый раз новом месте, американский конвой передавал грузовые суда с рук на руки британскому конвою, и тот доводил их до Англии. Если за весь этот путь удавалось улизнуть или отбиться от атак волчьей стаи немецких подлодок. Люди моего поколения помнят, наверное, увлекательный и трогательный английский фильм 1958 года «Ключ» с Уильямом Холденом и Софи Лорен. История американца, капитана одного из буксирных катеров, которые встречали в открытом море у берегов Англии суда, идущие из Америки. Из-за атак немецких подлодок капитаны этих катеров погибали так часто, что ключ от квартиры прекрасной вдовы, которая сдавала морякам комнату, постоянно переходил из рук в руки. В 1987 году был снят совершенно другой фильм «Немецкий дазбот». «Лодка» – подводная эпопея Второй мировой войны глазами немецких подводников. Удивительная деталь, описана Ричардом Сноу. Чтобы снять этот фильм, немецким кинематографистам не надо было создавать никаких наземных декораций. Они просто приехали во французский порт Ля-Пале, где во время войны базировалась немецкая подводная флотилия.
Там до сих пор сохранились немецкие береговые сооружения, и тусклые готические надписи все еще беззвучно выкрикивают предостережения и запрещения с нетронутых временем стен бетонных бункеров. Эти стены и крыши были больше метра толщиной. Англичане пытались разрушить их и сбросили туда около 6000 тонн бомб, но разбомбили только сам городок. В нем уцелели всего 3 дома. Один из них был резиденцией немецкого адмирала.
Несмотря на монотонность, в кавычках, военных миссий американцев в Атлантическом океане, книга «Сноу. Бесчетные опасности» читается как роман. Волнующая и ностальгическая история американских моряков в самой затяжной битве Второй мировой войны. Battle of the Atlantic.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх».